Юлия Латынина.
Надо немедленно вводить визы с Азии, немедленно останавливать миграцию.
Николай Сванидзе.
Если они станут частью нас, если они будут учиться в наших школах, вместе с нашими детьми, читать Пушкина в подлиннике, во втором поколении станут такими же, как мы.
Михаил Делягин.
По завершении коронабесия мигранты будут угрозой очень серьезной.
Георгий Бофт.
Сделать лагеря санитарные, куда их всех поместить, под надзором армии, и обеспечить питание.
Дмитрий Стешин.
Это взрывной контингент, который может полыхнуть.
Эпидемия коронавируса спровоцировала рост ксенофобии в стране. В условиях неопределенности мигранты стали главными конкурентами граждан России на рынке труда. И второй момент. Все чаще появляются новости об очередном нападении безработных гастарбайтеров на прохожих. Станет ли это поводом для массовых межэтнических столкновений? Как быть с трудовыми мигрантами, оставшимися без работы? И нужно ли государству придумать толковую программу по ассимиляции приезжих с учетом демографического кризиса в России? Рассуждают известные журналисты.
Часть первая.
До этого не надо было доводить.
Юлия Латынина. Журналист, писатель.
Это вот один из рисков, который вы несете и который не просчитывался, когда были гастарбайтеры. Потому что вот с той же самой плиткой понятно, почему берут киргизов. Потому что киргиз меньше стоит и усерднее работает, чем даже житель какого-нибудь Иваново, не говоря уже о москвиче. Но вот сейчас, когда случилась эпидемия, то выяснилось, что в городе 500 тысяч киргизов или таджиков и так далее, и их реально некуда деть. Потому что если их не занять работой, если им не платить деньги, то они будут на улице и будут грабить прохожих. Это должна быть одна из вещей, которые на будущее должны учитывать любые государства, и в том числе наше российское государство, которое так радостно всем этим пользовалось и которое до сих пор не установило визы с жителями Средней Азии. Сложно что сказать, что делать с ними, потому что один из вариантов – это вывозить на родину, но их там на родине в том числе и не принимают.
Стали ли сейчас мигранты реальной угрозой?
Дмитрий Стешин, журналист «Комсомольской правды».
Судя по тому, что информация о нескольких миллионов мигрантов, находящихся сейчас без работы, в изоляции, в вынужденном каком-то заточении на строительных объектах, которые не работают, эта информация не является мейнстримом, она как бы под спудом, да, власти о ней не говорят. Они предполагают какие-то негативные последствия. Ну, что может быть, людей этих тоже можно понять, оставшись без работы, без денег и, главное, без возможности вернуться в свои страны. Но это взрывной контингент, который может полыхнуть. Тем более, дайте без ханжества, приезжая сюда работать, мигранты видят уровень жизни в нашей стране, видят уровень жизни на родине, которую они покинули. Все это не может не рождать противоречия, злобу, зависть. Андрей Константинов, один из лучших специалистов по преступности в России, буквально на днях честно заявил, что нас могут ждать какие-то серьезные межэтнические конфликты, столкновения там с ордами голодных людей иных культур.
Вот когда все ругали Собянина, я хочу объяснить его действия.
Георгий Бофт, журналист, политолог.
Когда все ругали Собянина, то, что он долго не замораживал всякое благоустройство и так далее, то я понимал, почему он так делает. Конечно, с точки зрения санитарной это было не очень хорошо. А с точки зрения вот несанитарной, общественной безопасности, этим людям платили деньги, занимали их чем-то, и они себе покупали на эти деньги еду. А потом им перестали платить деньги, потому что они больше не работают. Они сидят в скученных, значит, этих общежитиях, вот, или в квартирках и заражают друг друга. Потом они выходят в магазин иногда, на оставшиеся деньги покупают себе хлеб, а им не на что покупать, денег нет. И тут несколько вариантов есть. Один вариант – это платить им какое-то минимальное пособие, чтобы они не умерли с голоду. Но права они на него, конечно, юридически никакого не имеют, хотя бы даже если они оформлены были легально. А многие оформлены и нелегально, к тому же. Другой вариант – выслать их в принудительном порядке, отловить и отправить всех обратно. Несмотря на то, что границы закрыты. Там на границе, значит, пихнуть паровоз ногой, и пусть он едет туда, значит, откуда приехал. И третий вариант – это сделать лагеря санитарные, куда их всех поместить, под надзором армии, и обеспечить питанием и каким-то минимально необходимым санитарным обеспечением медицинским. Третий вариант еще самый гуманный на самом деле есть. Но он требует некой смекалки, ума и организации, чего нет. Поэтому вопрос не решается никак. И вот эти вот сотни тысяч людей, они предоставлены сами себе. И скоро они, конечно, начнут отбирать еду у входа в магазин у каких-то людей, которые послабее. Уже происходит.
Да, безусловно, и сейчас мигранты угроза, и по завершении коронабесия мигранты будут угрозой очень серьезной.
Михаил Делягин, экономист.
Московские власти запустили стройки, хотя я так вижу, что не все стройки восстановились. И нужно понимать, что только на стройках, по существенным оценкам, в Москве и в Ближнем Подмосковье 3 миллиона гастарбайтеров. Если добавить тех, кто работает в магазинах, тех, кто работал в кафе, тех, кто просто перебивался случайными заработками, а их было очень много, то это получается огромная и, в общем, взрывоопасная масса. И когда выяснится, что да, можно выходить, можно спокойно ходить по улицам, только ходить некуда, это будет проблема, которую, по-моему, российское правительство не сознает и не пытается осознавать. Ну, во-первых, всех, кого можно, нужно отправить домой. Огромная часть мигрантов домой не хочет, потому что их там ничто не ждет, раз. Во-вторых, там же у них феодализм в лучшем случае, в самом лучшем случае. Пока они здесь, они кормильцы, они какие-то деньги приносят. Поэтому возвращаться кто-то захочет, а кто-то не захочет категорически. Значит, тех, кто не захочет категорически, у нас много инфраструктурных проектов, это туда, в организованном порядке.
Что с ними делать?
Дмитрий Стешин, журналист «Комсомольской правды».
Я не могу понять, каким образом Российская Федерация, крупнейшее, сильнейшее, богатейшее государство на постсоветском пространстве, не может объяснить странам, чьих граждан она на своей территории окормляет, платит им зарплату, из которой составляется там чуть ли не четверть ВВП того же Таджикистана, не может объяснить этим странам, что нехорошо в такой ситуации закрывать границы, и было бы неплохо забрать назад своих соотечественников. Но этого не происходит. Я так понимаю, что система экономики, нынешняя система в Российской Федерации, к сожалению, устроена так, что без труда мигрантов не обойтись. И есть очень серьезные лоббисты, которые поддерживают всеми силами их пребывание на территории Российской Федерации. Поэтому проблему подморозили, но я думаю, она разморозится, если начнутся какие-то конфликты, массовые побоища, грабежи.
Я помню, как я шла по прекрасной стране по имени Китай и увидела рабочего, который спал прямо в тачке.
Юлия Латынина, журналист, писатель.
Мой спутник китаец сказал: «Знаешь, Юль, мы вообще-то китайцы очень ленивая нация, мы очень не любим работать, но у нас выхода нет». Я вам расскажу еще одну замечательную историю, которую мне как-то рассказал человек, который построил с нуля компанию сотовой связи, региональную. Я потом пытались у него отобрать. Он сам бывший инженер-электрик, и он рассказал, как еще в советское время, в 70-е годы, он приехал в село, мальчик, инженер, и ему там вот дали бригаду рабочих, которые должны были тянуть что-то куда-то, и рабочие пили с утра до вечера. И он стал им стучать по макушке, они перестали пить, они начали работать, они начали зарабатывать в 3 раза больше, даже в советское время, потому что они не пили. У них появились девушки, у них появился блеск в глазах, у них вдруг сразу наладилась жизнь, как только они начали работать. Вот вдруг, как только они начали работать, у них появился интерес к работе. Я думаю, что ровно такой же эффект будет наблюдаться при отсутствии мигрантов по всей России, потому что, извините, пожалуйста, так не бывает. Это нам сказку какую-то рассказывают, что, значит, если мигрантов не будет, то вообще никто работать не будет.
Ну, почему, кто-то сможет, пожалуйста, вставайте, убирайте.
Николай Сванидзе, историк, журналист.
Конечно, я понимаю скорбь, связанную с тем, что приехали люди из других республик, которые готовы это делать, поскольку они бесправны, а мы терпим бесправие, мы и сами не так бесправны, как они, но в значительной степени. Мы терпим это. Они, поскольку бесправные, могут платить копейки. Они нравятся, убирайтесь вон к чертовой бабушке. Поэтому они, да, действительно демпинговали рынок. Поэтому рынок здесь низкий, цены низкие. И сейчас мало кто из наших россиян готовы идти убирать улицу. Раньше свои убирали. Я помню, там бабульки там и дедульки там убирали мелиметлами. Дворники были. Дворники были не таджики. Татары были часто дворники исторически. Кстати, но не таджики. А сейчас никто не пойдет за такие мелкие денежки, да, есть такое дело. Ну, давайте, может быть, мы справимся с тем, чтобы у нас не были люди бесправны, в том числе и мы сами. Давайте защищать интересы тех же таджиков и свои собственные интересы. И тогда, может быть, требовать, чтобы за этот труд тяжелый, уборку дворов и необходимый, платили большие деньги, и тогда эта зарплата будет более интересна и нам, нам, русским. Да, пожалуйста.
За те деньги, которые выписываются на мигрантов, граждане Российской Федерации с огромным удовольствием выполняли бы эту работу.
Михаил Делягин, экономист.
Другое дело, что мигранты, насколько я понимаю ситуацию, до половины и, как правило, треть этих денег на руки не получают, а отдают в качестве взятки за возможность здесь устроиться. Потому что формальные деньги, на которые их берут, в ряде случаев больше, чем те деньги, на которые берут граждане Российской Федерации. Потому что работать дворником во многих районах Москвы, жители этих районов были бы счастливы. Но им не повезло, они русскими родились в России. Их туда не пустят. Плюс есть этнические виды бизнеса достаточно давно. Куда просто вас не пустят, потому что у вас другой цвет кожи. И по-русски вы говорите без акцента.
Продолжение через несколько минут. Проект «Не фантастика». На радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие? Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени.
Эпидемия коронавируса спровоцировала рост ксенофобии в стране. В условиях неопределенности мигранты стали главными конкурентами граждан России на рынке труда. И второй момент. Все чаще появляются новости об очередном нападении безработных гастарбайтеров на прохожих. Станет ли это поводом для массовых межэтнических столкновений? Как быть с трудовыми мигрантами, оставшимися без работы? И нужно ли государству придумать толковую программу по ассимиляции приезжих с учетом демографического кризиса в России? Рассуждают известные журналисты.
Часть вторая.
Конечно, в том, что касается проблем мигрантов, огромную роль играет коррупция. Но коррупция не причина того, что к нам едут мигранты.
Николай Сванидзе, историк, журналист.
Коррупция – одна из составляющих проблемы мигрантов для нас. Кстати, для мигрантов она еще хуже работает, чем для нас с вами. Мигранты платят большие деньги. Их зажимают, их отнимают. Они сдают свои документы. Они бесправны. Мигранты бесправны. Не мы с вами, коренные москвичи и там питерцы. А мигранты, они по сравнению с нами бесправны. Мы с вами подойдем к менту, там, к полицейскому на улице и скажем, вот я, Пронькин Михаил Потапыч, я живу в таком-то доме, в таком-то подъезде, я коренной москвич, инженер, учитель, там, не знаю кто. Вот у меня тут то-то и то-то. И полиция примет так или иначе к рассмотрению вашу жалобу. А мигрант никто, пешка, пыль под ногами. У него возьмут взятку, дадут его под затыльник и скажут, пошел вон. Они бесправны. А они должны быть интегрированы в наше общество. Вот пока они не интегрированы вследствие коррупции полицейской, канцелярской, бюрократической, да, вот это плохо, если их интегрировать, если они станут частью нас, если они будут учиться в наших школах вместе с нашими детьми, учить русский язык и литературу, читать Пушкина в подлиннике, во втором поколении они станут такими же, как мы. А дома они будут продолжать строить, между прочим.
Есть количественный порог, который может ассимилироваться.
Михаил Делягин, экономист.
Когда люди устраивают публичную политическую демонстрацию с блокированием движения в центре города, то это не религиозный праздник. Или, так сказать, это под прикрытием религиозного праздника, это захват территории. Вот. Это не ассимиляция. А есть определенное количество людей, которые соответствующая общность может ассимилировать. Если у нас идет модернизация экономики, если у нас позитивное настроение в обществе, мы можем, так сказать, ассимилировать большее количество людей. И я подозреваю, что в нашем нынешнем состоянии российское общество никого не может ассимилировать. Москва даже граждан России ассимилировать не может, извиняюсь. Не всех, скажем так, может.
Возьмем просто там ситуацию «Московское такси».
Юлия Латынина, журналист, писатель.
В московском такси работает большое количество мигрантов и работает большое количество разных людей, в том числе и москвичей. При этом я лично, как пользователь московского такси, готова платить большие деньги за то, чтобы быть уверенной, что ко мне приехал человек, который приблизительно отличается хорошего мневники от Люблино, и хотя бы знает, что это находится в разных местах. И чтобы ко мне приехал человек, про которого я уверена, что он последние 20 часов не провел за рулем. Мне его жалко, я знаю, что он зарабатывает, что он спит в своей машине, что он работает как проклятый, но я просто 100% вам скажу, что если завтра мы введем 100% запрет на то, чтобы киргизы, таджики, узбеки и так далее работали в московском такси, и в нем, извините, опять же, за абсолютную неполиткорректность, остались русские и армяне, и грузины, и дагестанцы, и украинцы, потому что они совсем по-другому возят машину. Я армян специально называю, потому что очень много армян работает в московском такси, очень хорошо работают. В отличие от человека, который родился в Киргизии и права свои получал за деньги вот где-то рядом с баранами в горах. Мне его жалко, но, понимаете, я хочу, чтобы его права, вот где он их получал, там он бы и водил. Так вот, если мы завтра введем 100% запрет на работу этих людей в московском такси, или просто скажем, что в московском такси могут работать только те люди, опять же, нет проблемы, да, чтобы не дискриминировать, не дай бог, действительно того узбека, который действительно прекрасно водит машину, и зачем же мы будем его дискриминировать? Да, пусть он сдаст русский язык, пусть он сдаст знания Москвы и так далее. И если мы это сделаем, я вас уверяю, да, цены вырастут на 10-20%, но всем нам будет безопасней. И вы увидите в такси огромное количество москвичей, которые вы, кстати, видите там даже и сейчас.
Способны ли иммигранты ассимилироваться в нашей стране, если мы будем в этом им помогать?
Дмитрий Стешин, журналист «Комсомольской правды».
У нас страна очень рыхлая и аморфное образование. Нет на свете ни одного еврея или, допустим, азербайджанца или таджика, который бы протестовал публично против строительства мечети или синагоги. Граждан, которые протестуют против строительства православных храмов в России, немерено. Они еще очень крикливые, к тому же. Я вижу, что религия – это, наверное, самый действенный инструмент ассимиляции. Но у нас его, к сожалению, никогда не будут использовать для ассимиляции иммигрантов. Русская православная церковь не ведет агрессивной миссионерской политики в среднеазиатских республиках. А так все идет, как идет. Не работает она с диаспорами мигрантов. Да в конце концов, смена конфессии не дает мигранту никаких преимуществ в России. Так что я не вижу никаких инструментов ныне, имеющихся в распоряжении Российской Федерации для ассимиляции мигрантов. При этом я не вижу ничего плохого в том, что если кто-то, переезжая в Турцию, допустим, или в Сирию, принимает ислам, да, он принимает закон чужой страны, которая стала ему новой родиной, да, он верой присягает, подтверждает свою лояльность. Нет ничего ужасного в том, что если мигранты, которые приехали сюда и захотели здесь ассимилироваться и жить дальше, приняли бы православие. Я, как христианин, рассматривал бы их как братьев своих во Христе. Но такого инструмента, повторюсь, нет, и нет никаких надежд, что его введут, как-то будут использовать.
В сегодняшней реальности это ведет к тому, что в школах становится невозможным учиться.
Михаил Делягин, экономист.
Что люди, которые, во-первых, не понимают русского языка в ряде случаев, просто. И, во-вторых, опять-таки, они очень разные, но определенная часть, они категорически не способны, в силу воспитания, которое они получают в семьях, воспринимать женщину-учительницу как какой-то авторитет. Это реальные проблемы. Работать с родителями некому, как я подозреваю, незачем. Поэтому эта работа не ведется, и, соответственно, это приводится к тому, что у нас возникают школы-гетто и школы, куда, так сказать, бегут жители Москвы. Вопрос в количестве. Когда школьники из ближнего зарубежья объясняют своим московским сверстникам, что нельзя слушать учительницу, потому что это не по Корану, и женщина не может учить мужчину. Понятно, что это не соответствует Корану, но, тем не менее, такие настроения есть. То происходит обратная ассимиляция, чтобы не сказать одичание. И говорить об уровне образования в этих школах уже не приходится.
В некоторых московских школах на окраинах мы сейчас уже имеем ситуацию, когда дети мигрантов составляют едва ли не большинство класса.
Юлия Латынина, журналист, писатель.
Я бы сказала, что, скажем, в Германии эта проблема стоит гораздо более остро, чем в России. К тому же Россия не политкорректная страна, и в конце концов, да, про нас известно, что мы в любой момент мигрантов можем выселить. Конечно, есть неприятная история о том, как в случае перемены этнического состава населения полностью меняется культура. Я вам просто напомню, знаете, одну такую маленькую неприятную историю, что вот сейчас почему-то все считают Ближний Восток, там одни мусульмане. Но вот я как человек, который в основном занимается историей христианства и вообще предпочитает античную историю, для меня все эти земли – это земли, где говорили на греческом языке, между прочим. Ну, иногда там говорили на арамейском или на коптском, но язык всего образованного населения, вот по самую границу с Персией, был греческим языком. И вот больше там греческого языка нету. И вот, знаете, вот в той самой Ливии, где сейчас ведет наступление доблестный маршал Хафтар, который сейчас представляет из себя большей частью пустыни, а там в пустыне стоят развалины римских вилл, окруженных гигантскими бывшими сельскохозяйственными угодьями, которые, как я уже сказала, превратились в пустыню. И вы будете смеяться, климат за это время там не изменился. Там изменилась исключительно экономика, потому что при римлянах Ливия была очень богатым местом, где в прибрежной области выращивали всяческие пшеницу, а чуть подальше, где по суше, выращивали оливки. И все это поставлялось, и оливковое масло из Ливии конкурировало на итальянском рынке с итальянским оливковым маслом. Вот как случилось исламское завоевание, на этом Ливия кончилась, и теперь там стоят, как я уже сказала, виллы и города в пустыне.
Эти люди другой культуры, другого языка, другой религии, которые часто нам не нравятся, которые часто нас раздражают, они не такие, как мы.
Николай Сванидзе, историк, журналист.
Я тоже коренной москвич, между прочим, причем не в первом поколении. Из профессорской семьи, так на минуточку, предпочитаю, чтобы не москвичи были вокруг меня. Нет, мне приятнее москвичи, они мне привычнее, они люди моей культуры. У меня русский язык родной, другого родного у меня нет. Давайте рассуждать здраво, а не устраивать истерику. Эти люди, которые многим из нас там, вероятно, чем-то не нравится, потому что они чужие. Это называется ксенофобия. Ксенофобия – это страх перед чужими. Перевод с греческого. Это древний страх, древнейший страх человека еще с племени, с каменного века, с нижнего палеолита. Когда любой человек, который говорит на другом языке, он твой враг по определению. Он придет к тебе, отнимет твой огонь, разобьет тебе череп и уведет твою женщину. Он твой враг. Вот с тех пор вот этот вот древний культовый страх – он сидит у нас в костях. Эти люди, если их правильно интегрировать в нашу жизнь, они станут такими же, как мы. У них будут глаза другого цвета, останутся из поколения в поколение, вероятно. Говорить будут на русском, потому что русский язык здесь преобладающий, и невозможно учиться в школе, не зная русского языка, невозможно поступить в вуз, не зная русского языка. Поэтому если они будут делать карьеру, а им захочется делать карьеру, то они будут знать русский язык и говорить на русском языке. А они зато приходят к нам, чтобы строить дома, чтобы чистить дворы. Вот когда мы все возьмемся за лопаты, за метлы, когда мы будем строить дома, у нас демографическая яма, нас не хватает сейчас. Потому что вот то, что приглашаются мигранты, это же не каприз.
Продолжение через несколько минут.
Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
И Эпидемия коронавируса спровоцировала рост ксенофобии в стране. В условиях неопределенности мигранты стали главными конкурентами граждан России на рынке труда. И второй момент. Все чаще появляются новости об очередном нападении безработных гастарбайтеров на прохожих. Станет ли это поводом для массовых межэтнических столкновений? Как быть с трудовыми мигрантами, оставшимися без работы? И нужно ли государству придумать толковую программу по ассимиляции приезжих с учетом демографического кризиса в России? Рассуждают известные журналисты.
Часть третья.
Приезжают к нам мигранты, там, скажем, мигранты из там условного, я говорю, условного Таджикистана.
Николай Сванидзе, историк, журналист.
Их нужно понемножку, их нужно, как плавильный котел, их нужно вплавлять в нашу жизнь. Понемножку, по одному, по двое, по тысяче, по миллиону. Нас 146 миллионов в Российской Федерации, нас больше, чем любых мигрантов. Пусть они становятся частью нас. Пусть они внедряются в нашу культуру, пусть они привносят свою культуру. У них тоже богатейшая культура там в Азии, богатейшая и древняя, не моложе нашей. Пусть, это обогащение взаимной культуры, это правильно. В Штатах другие проблемы. Колоссальная страна, сейчас там порядка 330 миллионов населения, более чем вдвое превышает население Российской Федерации. Там тоже очень много, ну вообще Штаты – это страна мигрантов, как известно. Ничего, как мы знаем, так достигли определенных исторических успехов. Давайте признаем это за Соединенными Штатами Америки. Хотя полностью страна мигрантов. И этих мигрантов все больше и больше.
Я думаю, что хороший опыт Франции – создать иностранный легион, потому что с учетом того, что сейчас происходит в мире, в общем, пригодится.
Михаил Делягин, экономист.
То есть специализированную войсковую часть, которая состоит из неграждан, в нашем случае России, для решения задач за пределами Российской Федерации. Не ЧВК, а, ну да, в общем, это был прообраз ЧВК, но это официальная структура, которая реально, которая четко фиксирована права, четко фиксированы обязанности и так далее. У Франции этот опыт достаточно устойчив. Иностранный легион позволил Франции часть Африки, в общем-то, сохранить за собой. И нам, с учетом того, что будет происходить в ближайшие годы даже в Европе, нам это будет необходимо. Евросоюз уверенно идет по пути еврохалифата. Никуда мы от этого не денемся. В Европе уже 10 лет назад во Франции существовало более 750 так называемых no-go zone. Это американский жаргон, это город или район города, куда не мусульманин зайти не может. Просто не может. Это гетто, но это гетто со своей жизнью, и это гетто, которое ни от кого не отгораживается, оно, наоборот, расширяется. Оно осуществляет экспансию. Так что это не место, где сбежались люди, спасаясь от чего-то, и их там, так сказать, уничтожают, а это немножко наоборот. В Германии пресс-секретарь Ангела Меркель перестала быть пресс-секретарем в течение там, 3 дней после того, как он сказал, что во многих наших маленьких городках, если вы туда приедете, вас просто убьют. Потому что там уже другой народ живет, совершенно другой. И весьма вероятно, я считаю, что это будет так, Европейский Союз, который когда-то создавался на христианской основе, он будет пересоздан, или в этом же формате он останется, но как, так сказать, конфедерация или федерация мусульманских структур.
Еще раз повторяю, что в России это происходит несколько более медленными темпами, чем в Европе.
Юлия Латынина, журналист, писатель.
Но такая опасность, безусловно, есть. И это еще одна из причин, по которым надо немедленно вводить визы с Азии, немедленно останавливать миграцию, а дальше уже разбираться с собственным населением, которое якобы не хочет работать. Ну, конечно, оно не хочет работать за 5000 рублей. Это говорят те чиновники, которые, как правило, меньше, чем виллой в Италии, не обладают. Интересно, они захотят работать за 5000 рублей?
Другого варианта нет, кроме как пытаться их ассимилировать.
Николай Сванидзе, историк, журналист.
Просто сказать, все, больше ни один человек не приедет, у нас рухнет экономика. Любим мы мигрантов, не любим мы мигрантов. Мигранты у нас будут. В обозримом будущем будут, потому что нам больше некому работать, кроме мигрантов. Еще раз повторяю, у нас демографическая яма, не я ее придумал. Поэтому мигранты – это объективная реальность. Значит, дальше мы выбираем не между тем, будут мигранты или не будут мигранты, а между тем, будут они подконтрольны, будут они контролироваться. А для этого нужно резко снизить уровень коррупции. Будут они ассимилироваться, а для этого нужно резко снизить уровень коррупции, потому что если они контролируемы, прозрачны и ассимилируются, тогда коррупция снижается. Как ты с него будешь брать бабки, если он член нашего общества, если он не бесправен? С него можно стричь сколько угодно, если он бесправен. Тогда пошел, пойди-ка сюда. Вот ты, малец, пойди сюда, дай бабки себе, положи на стол. Пошел вон. С нами же с вами так нельзя поступить. А с таджиком можно, с бесправным. И поэтому есть целая группы, силовые структуры, которые заинтересованы в том, чтобы они были бесправны.
У нас было достаточно конфликтов с мигрантами.
Дмитрий Стешин, журналист «Комсомольской правды».
Перемещение через границы людей иных культур, некомплементарных, отрядами по 1,5-2-4 миллиона человек, даже самыми благими намерениями, рано или поздно приведут к межнациональным обострениям, каким-то войнам. Всего лишь вопрос времени. Я, как человек, который был несколько раз в Косово, например, видел столкновение двух культур и видел пепелища, которые это столкновение оставили. У нас было достаточно конфликтов с мигрантами. Причем, надо отдать должное, их могло бы быть больше, но я думаю, тут заслуга и нашей терпимости, и тех же самых мигрантов, они, ну, не так ужасны. И есть все-таки рациональное зерно, что мы выходцы из СССР, у нас есть какие-то базовые общие культурные принципы. Но это мигранты первого поколения, которые к нам поехали в 2000-х годах. А сейчас подрастают люди на территории той же самой Средней Азии, которые не знают, не помнят, не видели ни СССР, плохо знают русский язык. Ну и, собственно, большой вопрос, какое отношение к России культивируется в этих странах.
Нам нужно не ненавидеть таджиков и вообще никого не ненавидеть. Добиваться нашей с вами правовой состоятельности.
Николай Сванидзе, историк, журналист.
И тогда будут менее бесправны таджики, и тогда они будут ассимилироваться. Кто, все ли, нет ли, не знаю. Но другого пути нет. Как предоставлять им права, если человек работает, он должен иметь права в той стране, где он работает и реально живет. И пусть ассимилируется, не чувствует себя волком, чужим, враждебным во враждебном окружении. Вот кругом какие-то говорят на незнакомом языке, в Аллаха не верят, меня ненавидят, а я их ненавижу за это. А я не могу даже с их девушкой познакомиться, потому что я языка не знаю, потому что я не знаю, как тут нужно с девушкой знакомиться. Поэтому я к ней подойду, а меня ее парни потом и забьют, или зарежут за то, что я вообще на их девчонку глаза поднял. А что мне делать без девчонки? У меня женщина в Таджикистане, а я здесь один мужик. Это же все нужно понимать. Значит, нужно ассимилировать этого человека. Не проклинать его, не изолировать, а ассимилировать. А для этого, я повторяю, нам нужно усиливать правовую составляющую нашего общества.
Фашизм для меня – это когда целые отрасли традиционных занятий в России заняты людьми с паспортами иных государств.
Дмитрий Стешин, журналист «Комсомольской правды».
Я вам приведу простейший пример. Работа дворником всегда была традиционной работой для студенчества в крупных городах. У меня родители работали, родители известных экономистов, уж не буду называть фамилию, работали дворниками, они сами в студенчестве. Но теперь эта сфера закрыта. Дальше. Наши мужики вполне успешно трудились в такси, им не нужно было помогать возить людей. Да? У нас работало такси, и что мы видим, сейчас целая отрасль отжата как бы людьми с паспортами иных государств, правами, выданными в каких-то далеких странах, с людьми с непонятной компетенцией шоферской. Ну и самое неприятное, нам подняли пенсионный возраст. Я посмотрел, вот, например, свою пенсию на госуслугах. Да, я всю жизнь работаю в белую, всю жизнь честно отчисляю. И меня ждет пенсия в 15 тысяч рублей. Ну, куда человек на пенсии, получив мизерную пенсию, чем он начинает заниматься? Он сразу же идет в какие-то ближайшие локации, и всегда традиционно. Бабушка у меня на пенсии работала оператором котельной, дед тоже подрабатывал, стража, консьержи, там, на почте, в каких-то магазинах. Сейчас все эти места заняты мигрантами. Я не знаю, что будут делать там следующее поколение стариков, да, и где они будут работать. Причем места не просто заняты мигрантами. Ты пришел, его уволили, тебя наняли, ничего подобного. Эти места передаются из поколения в поколение. Дядя уехал в Таджикистан, собрав деньги на дом, да, приехал его племянник. И попробуй втиснуться в эту систему. Вот это, я считаю, настоящий фашизм. При той скрытой безработице, которая существует в Российской Федерации. А после эпидемии коронавируса нам уже прогнозируют и 8 миллионов людей, внезапно потерявших работу, и 30 миллионов, там как карта ляжет. И столкновение безработных местных с мигрантами, которые обсели все вообще непыльные и простейшие должности, где можно заработать какую-то денежку, эти столкновения будут неизбежны.
Если мы не будем зарабатывать, а откуда мы возьмем денег? Да, вот на питание, нам надо выживать. Нету ничего страшнее, чем сдохнуть с голоду.
Приезжаю так поработать, сейчас вот опять приехал, работы нет, денег нет. Ну как бы тяжело все, и не знаю, ну как бы что делать дальше.
Мы как бы чужие, мы вообще, мы везде чужие. Мы везде чужие. Почему так вообще непонятно? Чужие.
Доктор, она умирает.
Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. Культуру спасет Юрий Грымов. Каждый вторник и пятницу режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» разгадывает культурный код русского человека. Какие привычки, пороки, события стали неотъемлемой частью нашей ДНК? Что руководит нами и позволяет оставаться людьми? Будет ли у нас шанс выжить, если мы потеряем свои корни? Ответы на радио «Комсомольская правда». В авторской программе Юрия Грымова «Культурный код». Каждый вторник и пятницу в 17:00 по московскому времени.